воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям. Напомню, что мы остановились на 22-23 стихах 10 главы этого послания. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вот на этих словах мы остановились. И говорили мы о том, что благодать Святаго Духа, которой запечатляется человек, уверовавший во Христа, она дает ему силу жить новой жизнью, дает ему силу жить иной жизнью, дает ему совершенно иные начала жизни. И в этой связи важно обратить внимание, что почему же все-таки наши падения свершаются. Если Христос в крещении, в таинстве миропомазания дает нам иное начало жизни, и мы веруем, что причащаясь, причащаемся телом и кровью Иисуса Христа, и всякий раз, причащаясь, по идее, ждем, что свершится то, что написано апостолом Павлом, и мы приобретем действительно иные перспективы жизни, в которых не будет места падениям, греху, что мы, наконец, обретем возможность жить свято. И вот в этом отношении интересно те перечисленные здесь качества, которые требуются от человека, как их тут называет апостол Павел, они и указывают, что в нас не так и почему происходят те или иные отступления. Во-первых, неискреннее сердце. Вот апостол Павел пишет, приступаем с искренним сердцем, а мы приступаем с неискренним сердцем. Искреннее сердце предполагает, что мы действительно всей полнотой, всю глубину нашего сердца раскрываем перед Богом, что действительно ничего в нем, в этом сердце скрытым нами перед Богом не осталось. Это и предполагает и искренность исповедания, то есть действительно мы глубоко, искренне готовы шествовать за Богом, не как наемники, не как вот держа, как это перед причастием говорится, не врагом твоим тайну повем, не лобзание тебе дам, яко Иуда, чтобы вот этой неискренности на сердце не было, то есть состояние, когда все-таки какая-то часть нашего существа любит грех и собирается вроде бы как, вот мы по намерениям хотим жить со Христом, а на самом деле в глубине души думаем совершенно не о Христовом, думаем о каких-то мирских вещах, проблемах, о чем-то просто суетном, а порой откровенно греховном, например, приступаем, подходим ко Христу, а сами в глубине души недовольны тем-то или другим человеком, осуждаем того или иного человека, или просто вот держится это в нас. Стало быть, если есть недовольство, если есть осуждение, если есть желание жить мирской жизнью, то наше сердце не искренне. А раз оно не искренне, поэтому мы не чувствуем того духа и той жизни, которая обещана нам Христом. Потому и сокрушаемся опять после причастия, впадаем в лихие мысли и лихие дела, потому что сердцем не искренне наше перед Богом. Дальше, с полной верой, говорит апостол Павел, а мы приступаем не с полной верой. Во-первых, в нас есть страх. Это не страх, к сожалению, Божий, а страх перед тем, что «а вдруг Бог от нас потребует то, чего мы дать Ему не сможем, а вдруг Он меня повлечет туда, куда мне идти будет очень тяжело. Вот этот страх при некоторой порывистости наших движений навстречу Богу, когда мы на самом деле не доверяем Богу, мы с опаской к Нему приближаемся, готовы сжаться в комок, сказать «нет» или убежать, когда услышим с нашей точки зрения что-то, не соответствующее нашим ожиданиям от Него, когда Он может потребовать нечто такого, так нам кажется, что мы Ему дать вовсе не можем, не готовы, не собираемся. Вот этот страх – и показывает, что мы не с полной верой к Нему обратились, мы Ему не доверяем. Мы как бы с осторожностью приступаем не только лично к Богу, думая, что Он даст нам нечто превышающее наши силы, но и, скажем, христианской жизни вообще. То есть мы, конечно, верим в Бога, мы, конечно, верим во Христа, но мы с осторожностью воспринимаем все, что читаем в Священном Писании, или все то, что слышим в храме, или все то, что нам на проповеди говорит священник. Мы как бы слушаем и внимаем, а сердце нам говорит, да, это, конечно, все хорошо, но жизни-то этой никто не отменял. Поэтому, конечно, там вот где-то святые люди могут жить так, а мне-то это невозможно, я должен заботиться о мирских вещах, хотя вовсе от Бога я не отрекаюсь». Конечно, и такой человек пребывает в церкви, и какую-то связь со Христом сохраняет, но надеется на то, что ему будет дана вот эта прочувствованная, преображающая сила Святаго Духа, новое начало жизни, такой человек не может. Его сердце двоедушно, его мысли двойственны. Он как бы пришел в храм, но на самом деле сердце его осталось за порогом храма. Он говорит, что я хочу служить тебе, Богу, а на самом деле все мысли вращаются о том, как бы служить миру, как бы жить по законам мира и как бы не упустить той очевидной выгоды, которая в этом мире в разных обстоятельствах мне наблюдается, мною она может мне быть, открыться, то есть, попросту говоря, никогда не надо упускать своего шанса, и, стало быть, надо быть бдительным и внимательным, когда этот шанс, который позволит мне оседлать судьбу и стать, хоть как-то вот социализоваться, реализоваться, суметь. Вот человек всеми мыслями ожидает этого от мира, от обстоятельств жизни, а не внимает всецело, всей крепостью, всей полнотой своего сердца, ума и воли не внимает Богу. И еще раз повторю, человек может и в таком случае сохранять отношения с Богом. Любой верующий даже в ничтожно малую степень имеет связь с Богом. Но думать о том, что ему дана будет та жизнь, которая, та сила, которая способна преобразить его жизнь и сделать его жизнь наподобие Христа, вот невозможно, потому что только тогда, когда наша вера полная, когда мы принимаем, готовы принять благодать Святаго Духа как именно новое начало жизни, а то есть разочароваться и отвергнуть старые, тленные, мирские, очевидные, объективные, начало жизни для того, чтобы вместилась в нас новая жизнь. Потому она и не вмещается, и потому мы впадаем в грех. Естественно, раз мы живем по преимуществу вниманием к этому миру, живем так или иначе в треволнении этих энергий этого мира, и для нас основными определяющими являются обычные жизненные начала по плоти, по естеству, по общественным закономерностям, то, естественно, требовать, чтобы мы были святы и не могли бы делать грех, невозможно. Мы, естественно, будем делать то же самое, что все люди, которые жизнь свою основали на объективных, но тленных, падших, плотяных, греховных началах мира. Дальше апостол Павел говорит, что мы должны очистить сердце от порочной совести, но сердце наше не очищено от порочной совести, то есть в сердце нашем есть некое лукавство, есть некие вещи, которые любят предметы, возбуждающие в нас страсти. Мы каемся, мы говорим: «Господи, вот я согрешил, и я честно говорю, Господи, что это грех, и я осуждаю себя за этот грех». Но в глубине души мы можем этого не говорить, но мы чувствуем и точно знаем, что случись обстоятельства подвернуться, мы согрешим снова, потому что нам нравится то, что вот, ну, конкретно какие-то вещи, которые заставляют нас совершать тот или иной грех, некие страсти, они нам нравятся. Либо деньги, либо вот некое социальное благополучие, либо плотские удовольствия, либо ласкательство чреву, либо тщеславие, либо что-то еще, лень, покой. Мы любим эти состояния, поэтому на самом деле, исповедуясь Богу, мы не готовы изменить свою жизнь. И каясь в грехах, мы на самом деле от них не отрекаемся. Мы готовы в случае подвернувшихся обстоятельств сделать точно так же. И дальше апостол пишет, Павел заключает, говоря, что будем держаться исповедания, упования неуклонно. То есть нужно держаться неуклонного исповедания, то есть исповедовать Бога во всех обстоятельствах жизни и никогда от этого не уклоняться. Это предполагает и некий свидетельский характер жизни, то есть мы всегда живем не перед лицом людей, а перед лицом Бога, всегда исповедуя, никогда не тая, не уклоняясь от своей веры, всегда только на основании веры определяя свои слова и поступки, с одной стороны. А с другой стороны, неуклонное исповедание предлагает то, что мы никогда не уклоняемся именно в какие-то заблуждения. Неуклонное исповедание именно безопасность от уклонений в сторону, когда человек начинает заблуждаться, то есть имеет чистую веру, так как научился от апостолов, как это соответствует символу веры, так человек и верует. Это интересный вообще вопрос, достойный бы особого рассмотрения. Важно иметь представление о том, что образ нашей веры, именно ее принципы, фундаменты, догматы, как говорят, словесные выражения нашей веры, они очень тесно связаны с правилами нашей жизни. То есть то, как мы веруем в словесном выражении, то так мы и живем. И как мы живем, так мы и веруем. То есть вот наши определенные вероучительные принципы, то, что для нас является фундаментальным мировоззренческим представлением, некой вероучительной компонентой, оно всегда влияет на нашу практическую духовную жизнь. И поэтому неуклонное исповедание, оно очень важное значение имеет для того, чтобы действительно дух, данный нам, он жил в нас.
Уклонимся святому Господу Иисусу.
Вот если мы еще раз внимательно, самостоятельно прочитаем эти небольшие два стиха, вот из 10 главы апостола Павла к евреям, послание апостола Павла к евреям, то мы с очевидностью поймем, что то, что мы не чувствуем, то, о чем пишет апостол Павел, то, о чем свидетельствуют святые отцы Макарий Египетский или Симеон Новый Богослов, или Серафим Саровский, или Иоанн Кронштадтский, мы всего этого не чувствуем только потому, что вот не приступаем к причащению крови Христа, омывающей нас грех, крови Христа, которая, омывая нас грех, приобщает нас к новым началам жизни, вот всего этого в нас нет именно потому, что нет вот этих простейших условий, о которых говорит здесь апостол Павел. И все временные отступления, падения, грехи, которые мы совершаем в течение нашей жизни, все они вот происходят именно по этим причинам. то, что мы не с чистым сердцем, не искренне, не с недоверием, не с полной верой, с нечистой совестью и с уклончивым, уклоняющимся исповеданием приступаем к Богу, поэтому и получаем, вот, точнее, ничего не получаем, получаем то, что есть. Получаем, что будто бы мы христиане, а вот этой жизни иной, о которой свидетельствуют святые отцы, в самих себе не чувствуют. Но это еще не самое страшное. То есть вновь и вновь подчеркну, что хотя мы и не чувствуем в себе дыхание новой жизни, не чувствуем иных оснований жизни, двигающих нас в сторону спасения, это еще не катастрофа. Это свидетельство, говорящее о том, что мы топчемся на месте. И тем не менее, причащаясь и исповедуясь, читая и молясь, по временам искренне, большей частью не искренне, мы тем не менее все-таки хоть маленькими крошечными шажками продвигаемся в направлении Бога, по крайней мере сердце наше стремится к Нему. Раз мы причащаемся и сокрушаемся о грехах, мы все-таки говорим о том, что вот в принципе, да, вот случись бы что, помог бы Ты нам, Господи, измениться. И рано или поздно человек постигает, что все ложь вокруг него, и он сам лжив, и служит лживым ценностям, и вся его жизнь построена на лжи, и он не искренен перед Богом, не честен перед Богом, лукав перед Богом. И тогда в ответ на постижение этой откровенности рождается глубокое истинное покаяние. Такое может быть и часто, очень часто бывает, и поэтому это не приговор. Гораздо хуже, смертельно хуже, когда человек отвергает вообще новое начало жизни, когда он начинает сначала бурча и ропотно противоречить Евангелию, а потом этот ропот становится все сильнее, все громче, и у человека возникает протест – либо против церкви, либо против Евангелия вообще, либо против Христа. Разные степени. Кто-то, не отвергая Христа и Евангелия, отвергает церковь. Кто-то, не отвергая церкви и Христа, отвергает Евангелие. Такое возможно. Кто-то не отвергает Христа, но отвергает Евангелие и церковь. Кто-то, не отвергая Бога, но отвергает все христианство, степени разные. Но когда человек именно осознанно становится вопреки, наперекор тому, что ждет и хочет от него Бог, вот это становится страшно, потому что человек, особенно когда он отвергает целительную силу жертвенной крови Иисуса Христа, когда он отвергает таинство, главнейшее, фундаментальное таинство Церкви, которым она жива, ради которого она существует, таинство причастия тела и крови Иисуса Христа, это единственное оправдание Церкви, это единственное, ради чего она существует, приобщать людей ко Христу, очищать, освящать, укоренять их в новых основаниях жизни, приобщая их к вечности и бессмертию. И отвергая это, человек отвергает и лекарство, он отвергает кровь Нового Завета, он держится за какие-то старые, тленные, смертные принципы, и этим отвержением он сам себе суд. Он отвергает руку врача, руку отца, отвергает ту любовь и то исцеление, которым может приобщиться. Но отвергает именно не по незнанию, отвергает потому, что он не хочет принимать то и так спасение, которое принес ему Христос. Он, может быть, даже и не против спасения, он просто не хочет принимать те формы спасения, которые заповеданы Богом ему. Не хочет принимать те формы новой жизни, которые открываются в церкви. Фактически он идет по совету древнего врага. Он ведь, враг, обещал как раз обожение, но иным способом, не тем, которым хотел привести к обожению человека Бог, и через это произошло падение. Так и ныне враг внушает человеку иные способы, обходные способы спасения вечной жизни, только не через тот путь, не через ту жертву, которую и дал, принес на землю Бог, чтобы через кушение этой жертвенной крови приобщиться вечной жизни, вкусив и укоренив свою жизнь на иных началах бытия. И вот в связи с этим встает важнейший вопрос о суде, к которому дальше и обращается апостол Павел. Вот окончание, самое окончание, последние два стиха 9 главы. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Ну и продолжаем в 10 главе с 25 стиха. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога Живаго. Дальше, еще в заключение своего послания, апостол Павел вновь возвращается к этой теме, говоря о том, что Бог наш есть огонь поедающий. И очевидно, вот этот вот огонь поедающий создается такое впечатление, почти в каждом послании чувствуется эта огненность его слов. Рискну предположить, что у апостола Павла был некий опыт, потому что он пишет именно с такой силой, с такой навязчивостью об огне, не читая при этом, не зная Евангелия, что, очевидно, каким-то образом он переживал нечто в своем тайном духовном опыте. Он знает, о чем говорит. У меня, по крайней мере, складывается такое впечатление. Суд есть некое непреложное с точки зрения апостола Павла свидетельство, некий непреложный момент в его свидетельстве. Он постоянно о суде говорит и судом постоянно заканчивает многие свои рассуждения о духовности и о нравственности. И именно из этого, вот прочитанного только что свидетельства апостола Павла, совершенно ясно открывается, что есть суд частный, как мы видели в заключении 9 главы, то есть человек умирает, а потом суд, и есть суд общий, то есть некий особенный суд, который совершается над всем человечеством, совершается в какой-то особенный день, судный, день страшного суда, то, что мы привыкли называть, в день своего славного, великого, огненного, по мысли апостола Павла, второго пришествия. И то есть вот само представление церкви о том, что есть два суда, когда человек умирает, и общий суд, про который мы привыкли говорить, что он страшный суд, вот в этом свидетельстве апостола Павла к евреям с очевидностью прорисовываются вот эти два суда, два явления встречи человека с Богом, предстояние лицом к лицу с Богом, перед которым он должен будет дать отчет. И вот мы обратимся именно по преимуществу к событиям второго пришествия, хотя с точки зрения конкретной человеческой жизни большой разницы между этими двумя явлениями в конкретной жизни, личной жизни каждого человека нет. Большой есть, она все-таки есть, конечно, но фундаментальной разницы нет. И вот у этого события второго пришествия есть два аспекта, на которые здесь указывает Павел, определяет, и мы на этом основании будем говорить. Про второй-то аспект говорится обычно и думается очень много, о том, что, а именно о том, что суд есть, когда вот мы размышляем о страшном суде, когда мы представляем картины, мечтаем или попросту фантазируем о событиях второго пришествия, как это возможно будет произойти, всегда эти картины преисполнены ужасом, страхом, трепетом, неким мороком Антихриста, и всегда все представления христиан и нехристиан об этих событиях, они очень мрачные, очень жуткие, пронизаны страхом, ужасом и трепетом. Это один аспект второго пришествия Иисуса Христа. А есть еще один аспект, о котором здесь говорит апостол Павел, о котором почти не говорит никто, и он практически уходит из обыденного сознания людей, о том, что на самом деле второе пришествие Иисуса Христа может быть радостным, что на самом деле происходит пришествие как избавление. Вообще-то надо понимать, что есть иная точка зрения, отношения ко второму пришествию Иисуса Христа, а именно со стороны тех людей, которые сейчас Его ждут, тех людей, которые будут ждать Его и под Антихристом, ибо Церковь будет существовать и в те страшные времена Антихриста, для тех-то людей, которые его ждут, для тех-то людей, которые томятся от насилия, лжи и зла, вот для этих людей это будет освобождением, долгожданным событием, именно долгожданным то, что они долго-долго ждали, как радостно было освобождение для узников Бухенвальда, которые дожили до этого момента, каким радостным было освобождение людей, томящихся, ну скажем, в чеченском плену, когда они не чаяли, что это свершится, и вдруг неожиданно каким-то образом им удается освободиться. Или когда, скажем, людей выкупают из татаро-монгольского плена, когда человек помирает на острове необитаемом, где-нибудь в Северном Ледовитом океане, замерзая и умирая с голода, и вдруг приходит спасение. Вот так он радуется, ждет человек, изнемогает, ожидая, когда придет избавление, но приходит. Так вот, во втором пришествии Иисуса Христа есть и этот момент, не только огня и ярости над больным миром, над лживым миром, но и долгожданное явление спасения для тех, которые ждут Его. Именно об этом и говорит апостол Павел в заключении 9 главы, что, говоря о том, что Христос явится во второй раз не для очищения грехов, а для ожидающих Его для спасения. И им, ожидающим Его, Он будет и радостью, и светом, и спасением.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.